Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, еще раз приветствуем вас в студии «Светлого радио». У нас сегодня Валентина Агафонова, директор библиотеки имени Светлова, молодежной библиотеки имени Светлова, Светловки и Булгаковского музея. Мы сегодня говорим обо всем, что связано с библиотеками, о том, как фонды наполняются, о том, что такое современная библиотека, как туда прийти, записаться, о том, что такое вообще библиотека для России сейчас, что она значит, что такое книга в наше время. Мне кажется, что вот, ну, надо закончить предыдущий разговор про формирование вкуса и про то, что может привлечь вообще человека не просто в библиотеку, а привлечь человека к книге.
Да. Да, давай резюмирую. Да, я люблю, давай. Когда можно, как говорится, какой-то...
вывод сделать.
Да, сделать вывод. В общем, как мы еще проявляемся, вот, это тоже важный вопрос, как методический центр. А то, когда говорят, ой, все называют себя методистами, центром, а что вы вообще делаете? Так вот, я как человек, который долгое время вообще работал в... Ну, даже не важно, где я там и в социальной сфере работала, по направлению edutainment, обучение через развлечение, такая терминология, которую можно и этот метод применять совершенно в любой сфере для донесения информации в каком-то более привлекательном, интересном и удобном формате для пользователя. То есть это, ну, все что угодно, от темы здравоохранения до культуры, до хоть, я не знаю, правил дорожного движения, да, когда ты можешь в игре, в инфографике, в красивом печатном варианте преподносить важную информацию. У нас это чек-листы, книжные лабиринты, книжный челлендж. Обожают просто читатели. Что такое книжный челлендж? В начале года составляется список довольно большой, книг, опять же, он достаточно красиво оформлен, его можно либо скачать с сайта, либо там прийти взять распечатанный. Челлендж — это вызов к себе, да? Вызов о том, что ты берешь на себя обязательство прочитать порядка там 60 книг за год, причем эти книги мы обозначаем так. Книга, в котором упоминается, не знаю, там, полосатое животное. Книга, в которой описываются исторические события. То есть мы не даем конкретный список, вы выбираете сами. И вы потом приносите нам, и мы, как говорится, как ученик с домашней работой, и за это получаете призы. Призы совершенно разные, у нас огромное количество, благо, чудесных партнеров от издательств до, я не знаю, там, кофе, вещи, чай, кто угодно. Ну, много с кем работаем, и партнерам тоже интересно участвовать в такой истории. Вот, опять же, и формирование, и подстегивание прочитать как можно больше книг, причем, да, не влияя напрямую на выбор. Это я такие формулировки, может быть, не очень удачные подобрала там, да, варианты. Но, в общем и целом, это достаточно успешная такая история.
А вот теперь у меня вопрос...
Рецензии. Важно, да, и хорошо, да, у меня сотрудники, есть те, кто пишут свои рецензии на книги, и люди, которые приходят к ним, они ведут какие-то мероприятия, они им уже доверяют и реагируют на их эти рецензии и берут эти книжки читать. Вот еще один из способов.
А вот у меня теперь такой вопрос... вообще в целом, наверное, с книжной сферой. Я помню в детстве, во времена государственных книжных магазинов, они всегда и обязательно были. Вот я приезжал в небольшой подмосковный город на дачу, и там был книжный магазин, большой книжный магазин. Там вопрос наполнения его и ассортимента книг – это уже следующий разговор, следующая тема. А вот он был... Сейчас там, естественно, никакого книжного нет, потому что я все так сюда приезжаю, никакого книжного там в помине много лет нет. Книжные у нас, можно встретить магазины, в торговых центрах, где они там обязательно присутствуют, какой-нибудь книжный магазин большой сети, и я прихожу, и там, ну, какой-то небольшой закуток там. Здесь джинсы, здесь модная одежда, mm-hmm. здесь книжный. Есть у нас в Москве, ну, и в каких-то больших городах, естественно, миллионниках, есть просто книжные магазины. Но я помню, был период начала 90-х, а у меня отец был связан всегда раньше, в свое время был связан с книгоизданием. У них в 90-е с друзьями был такой бизнес, не бизнес, по покупке, продаже книг где-то в Киеве. Они покупали то, что там издавалось, здесь не было, здесь продавали. Были подвальные книжные магазины, mm-hmm. по которым я с отцом бесконечно ездил в детстве. Я помню все эти кооперативные книжные, подвальные, полуподвальные. И в каждом районе их было много, там странная, разная очень литература была, но иногда там встречалось то, что ты нигде не найдешь, ни в одном книжном. Но это были книжные, книжные здесь, книжные там. Чувствовалось, что и на это запрос есть. А сейчас как-то, мне кажется, все по-другому. Я приезжаю в города с населением там, чуть за 100 тысяч, и книжного не будет. Как бы, вот как это так происходит? И почему так произошло?
Как? Какой-то вопрос на меня повесил.
Ну, может быть, просто ты тоже об этом думала. Я как тебя спрашиваю, как человека...
Ты знаешь, а я... ну, может быть, я последнее время не была в каких-то таких малых городах.
Да, видишь, с другой стороны, у нас фестиваль «Красная площадь», нон-фикшн, куча книжных ярмарок.
Я наоборот, да, в той повестке, где все только, ну, скажем так, наоборот, заводят эту тему больше и больше, развивают местные администрации. Вот сейчас в июне я не полетела, мне очень жаль, что я пропустила, был совершенно чудесный, он ежегодный книжный фестиваль в Архангельске, «Белый июнь» он называется, у меня очень много коллег там было, и даже мои сотрудники там были, проводили какие-то свои мероприятия, и там к этому фестивалю относятся, я просто знаю организаторов хорошо, с таким трепетом все, и местные... крупные там театры, которые предоставляют тоже площадки для проведения, значит, каких-то встреч, и там и администрации, в общем, все-все в этом задействованы, все очень любят это событие, всячески ему помогают и так далее. И, может быть, мне так тоже как-то везло, что я где не окажусь, я обязательно натыкаюсь на какой-то милейший частный книжный маленький магазинчик с совершенно потрясающими там открытками, еще что-то. Вот.
Но Архангельск — это целый большой город.
Я не про Архангельск. Я, ну, например, если можно какие-то примеры назвать,
да,
там, где последняя была... Там, в Вологде, ну, ладно, Владикавказ — это большой.
Ну, Вологда тоже областной центр.
Там, в Твери, в Туле.
И все равно это, вот я привожу пример, там, подмосковным маленьким городом, да, и там был большой книжный. А сейчас...
Ничего не могу сказать. Возможно... Я считаю, что это, конечно, вопрос общего, общей политики о том, что надо сказать, что там это должно быть, и все. И местной администрации нужно придумать, как это сделать.
И открыть книжный превентивно.
Да. Да.
С одной стороны, да, с другой стороны сразу там просыпается бизнесмен и говорит, что, не, ну, ребят, ну, сколько я тут за аренду заплачу, а сколько я тут отобью?
А это должен быть такой социально ответственный, должны быть, значит, какие-то льготы в рамках программы. Это я сейчас абсолютно фантазирую, да.
Да,
и я считаю, что... И я знаю примеры, опять же, знаешь, тут, может быть, я не очень хорошо понимаю большой-небольшой город, потому что ты называешь количество жителей, а я тут сейчас ляпаю крупные города, как Тула и Тверь.
Ну, да, нет, я называю, ты называешь мне города где-то примерно 300+, а я где-то 100+. У нас была в свое время гостья из книжного бизнеса, которая сказала, что в городах с населением менее 50 что ли, тысяч человек не может быть книжного.
Видишь, я не разбираюсь в этих нюансах, но я знаю, что в маленьких даже... там, не знаю, поселках или где-то, где встречаются библиотеки, сейчас стараются, и вот эти как раз программы, про которые, да, ты рассказываешь, крупные, федеральные, что там им выделяют даже целые автобусы, чтобы они в разные районы могли выезжать, наполнять фонд,
ну,
проводить какие-то мероприятия. Да, это вот с точки зрения библиотек, что я знаю, что все-таки библиотека, ну, такой интеллектуальный центр во многих отдаленных уголках.
А я просто смотрю, даже в Москве, у меня около дома, она, живу я неподалеку от Бауманской, в конце 90-х появился огромный-огромный книжный магазин, гигантский, я еще удивился, что его там открыли тогда. А потом он начал сокращаться на моих глазах, и сейчас он тоже есть. Это примерно несколько процентов, наверное, от прошлого былого великолепия огромного книжного. Mm-hmm. Это такой закуточек в помещении бывшего книжного, где до сих пор там, ну, в пространстве, может быть, там 30-40 квадратных метров продают книги. Но, с другой стороны, я понимаю, что при современном развитии интернета, при современном развитии интернета человек может зайти в книжный в любой точке мира. Человек живет в маленьком каком-нибудь городке, да, зашел, нужна ему книга определенная. Он заказал у службы доставки, ему через 4 дня ее привезла, эту книгу. Да, это будет не поход в книжный, это не будет возможность взять, пролистать, подержать в руках, понять, точно ли надо, но это будет возможность эту книгу получить в бумажном формате дня через 3-4. Ну, казалось бы, это тоже вариант книжного магазина. Понятно, что мы все постепенно уходим в виртуальную реальность.
Да не уходим мы, Лёш, в виртуальную. Нет, слушай, я, прости, пожалуйста, я так это резко на это реагирую.
А, я понимаю.
Не уходим мы, но я никогда, прям повторюсь, никогда. Во-первых, я не аудиал, я не слушаю аудиокниги, я не могу их слушать.
А я могу, это у меня, наверное, профессиональное, потому что я могу их еще читать, но я, если куда-то еду, то еду из Москвы в Питер на машине, да, или из Питера в Москву,
да,
слушаю аудиокниги.
Супер, это потрясающий навык. Я просто лично им не обладаю. И я не люблю, хотя это очень удобно, онлайн-книги. Кстати, если говорить про тех, кто любит и у кого есть все эти гаджеты, приспособленные для онлайн-форматов, да, в библиотеках же можно, когда ты регистрируешься, получаешь бесплатную определенную подписку от Litres. Это наша, да, сцепка, вот, с которой мы уже несколько лет работаем,
знаю,
очень,
да,
удачно.
Она всегда появляется.
Вот, поэтому это очень хороший ресурс. Но по статистике, если собрать всю статистику, я не скажу сейчас цифр, но правда, очень много людей ходит и берет бумажные книги, и читает в метро бумажные книги.
Не, я сейчас не про электронную книгу. Электронная книга — это отдельная история. Электронная книга, я люблю электронные книги. У меня
про информацию?
Любимая просто читалка разбилась, я переживаю, и хочу именно ее починить. Можно купить другое, хочу ее починить. Это уже другой разговор. Нет, я про то, что мы уходим не в плане чтения с монитора, с экрана, а в то, что я зашел в книжный магазин любой сети, выбрал нужную книгу, бросил в корзину, а служба доставки, любая там, какая есть, мне ее в мой там город за 300
ты
километров...
А, именно про конкретно покупку?
Про покупку. Я про книжные магазины. Это разговор про книжные магазины. То, что, ну вот ладно, нет книжного магазина в небольшом подмосковном городе, но я купил в небольшом подмосковном городе в интернете, мне ее завтра привезли туда. С другой стороны, может быть, это просто потому что...
Слушай, я знаю вот прецеденты, когда в... Опять же, сейчас не берусь там, насколько больших, небольших, но если создается, это же про уют, про визуализацию, вот если создается небольшой книжный магазин, а при нем даже, не знаю, два столика с кофе,
да
это как достопримечательность становится.
Ну, да. Наверное, кстати, да, да.
Это и может быть достопримечательностью, и нужно, чтобы книжный магазин... Это же некий такой прям арт-объект города, может быть, на мой взгляд. Это вот когда переходить там в развитие территории. Мне очень нравятся все эти темы сейчас, креативной индустрии.
Да,
вот это все. Я это очень люблю. И, Обожаю подмечать. Ну, что сказать, когда было, что сказать, когда была возможность ездить там до конца 2019 года по разным международным книжным ярмаркам, я когда ездила, там где-то выступала, где-то просто, грубо говоря, глазела, я всегда фотографировала оформление стендов, арт-объекты, еще что-то. И ежегодно моя команда, вот с учетом каких-то моих вот этих визуальных тоже наборов картинок, создает какие-то интересные арт-объекты на все наши вот эти выставки, как-то темы подсвечивает юбиляров по-особенному. Ну, то есть это то, мы же не можем стать настолько вот бездушными, да, что нам все заказывать онлайн и никуда не ходить.
Да нет, мне вообще не нравится заказывать книжки онлайн.
Вот, понимаешь, тебе не нравится, мне не нравится, и очень много кому еще не нравится. Поэтому я думаю, что все это будет жить и наоборот развиваться. Чем больше мы сталкиваемся с вот этим внедрением всех онлайн-сервисов по разным другим историям, тем больше хочется людям прийти с чашечкой кофе.
Ну, это так, видишь, не у всех срабатывает. Я, например, не могу, мне очень сложно что-то заказать, в принципе, в интернете, чтобы мне привезли. Мне жена говорит, да, вот нажал кнопку, сейчас привезут, экспресс-доставка. Сейчас, да, через час его привезут уже, ну, куда ты едешь? Я не могу, мне надо вот самовывоз где? В пробке отстоять час, полтора туда доехать? Нет, я лучше самовывозом доехать. Еду, заберу, в том числе того же интернет-магазина. Но это вот у меня какое-то, видимо, это...
Но у меня есть приоритеты. То, что я знаю, что точно мне привезут, и не нужно на это тратить время, и какие-то, не знаю, там, товары, а тем более продукты, ну и в том числе книжки.
Нет, продукты — это другое дело, да.
Да, это то, что ты должен идти смотреть, нюхать, щупать, трогать.
Нет, продукты запросто пусть привозят.
Да, а у меня наоборот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Валентина Агафонова, директор библиотеки, молодежной библиотеки имени Светлова и Булгаковского музея. Сейчас мы еще немного про Булгаковский музей поговорим. Единственное, что я хотел сказать последнее про книжные магазины тоже. Вот я до пандемии, до вот всех последних событий, когда много действительно ездил, я обращал внимание, что в небольших, опять же, посмотрите, маленький подмосковный город, где нет книжного магазина, в небольших европейских городах всегда есть книжный, хороший книжный магазин, причем он как-то так со вкусом изысканно обычно обставлен, ты приходишь, там старая мебель, обязательно.
Или он располагается в каком-то уникальном историческом здании.
Да, 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 и он, скорее всего, там уже лет 100.
Да, абсолютно точно.
Вот, а у нас как-то вот это... Я помню магазин «Букинист» на Земляном валу в конце Покровки,
да,
который,
да,
всегда у меня папа всегда туда в детстве водил. И вот раз, ну, там крафтовый бар теперь. Ну, да, это, наверное, тоже неплохо, но ну где вот мой «Букинист»?
Ну где, да, где
«Букинист»? Я что-то упустил, видимо, момент, когда ты стала еще и директором музея Булгакова. Это нехорошая квартира, еще несколько мест, которые связаны с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым в Москве.
Ну, не целый ряд мест, сейчас расскажу их еще два, они действительно прекрасные. Одно уже в доступе открыто, это музей на Большой Пироговской, 35А. Это, собственно, первая квартира отдельная Михаила Афанасьевича, которую он снял полностью, да, то есть в нехорошей квартире в 50-й, которая, почему нехорошая, да, потому что, собственно, она...
События «Мастера Маргарита», да, проходят частично,
да, но там он жил в комнате.
Да, известно.
Да. А здесь он наконец-то переехал в собственную квартиру со своей второй женой Любовью Белозерской. И у нас на окне, я, во-первых, всех приглашаю к посещению. Это очень красивый, интересный, интерактивный музей. И сейчас всего лишь до середины ноября там идет совершенно потрясающая выставка Булгаков «Конский мхачки» про период, ну, собственно, про мхатовский период Булгакова. И там есть совершенно уникальные экспонаты, как афиша спектакля «Пиквикский клуб», которая больше никогда никому не будет выдаваться, поэтому надо идти смотреть на эту выставку. И еще одно пространство, оно не открылось, но оно будет тоже невероятно прекрасное, хорошее и наполненное интересными событиями. Откроется, я надеюсь, уже в течение пару месяцев научно-просветительский центр, ну, музея Булгакова в Большом Афанасьевском переулке. Вот. Но мы, когда откроемся, мы уже об этом расскажем и пригласим всех отдельно туда.
У меня просто складывается впечатление... Сразу надо сказать, что мы об этом говорили в начале программы, что Светловка и та самая квартира на Большой Садовой, в Садовом кольце нынешнем, да, рядом с метро Маяковская, дом 302 БИС, который, я не помню точно нынешнего, правильный адрес, они рядом, они напротив друг друга.
10, Большая Садовая,
10. 10, да, 10. Mm-hmm. Но вот, к сожалению, и в этом, наверное, виноват такой напускной флёр филологических факультетов, когда, да не только филологических, сколько людей в определенном возрасте всегда так, вздохнув томно, рассуждают о «Мастере и Маргарите». Но при этом есть целое поколение булгаковедов, есть целое поколение любителей Булгакова, которым считают «Мастера и Маргариту» далеко не самым главным его произведением.
Безусловно.
У нас, когда говорят «Булгаков», это сразу знак равенства. А как же и «Зойкина квартира», и «Белая гвардия», «Бег», и «Нетрубиных Белая гвардия».
«Собачье сердце»,
и многое-многое другое, то, что Булгаков написал и закончил при жизни.
А еще была очень ожидаемая новинка театрального сезона. В театре Пушкина «Багровый остров» поставили.
Mm.
Это, собственно, пьеса, да. Да, Булгакова. И в фойе театра наша выставка музея Булгакова об этом спектакле. Потрясающий спектакль. Очень динамичный, яркий. Я считаю, что... Ну вот лучше его вот вытащить из, ну, собственно, из таких закромов, да, произведений Булгакова. Ну, давай вот с тобой спросим сейчас, не знаю, несколько людей вокруг, которых встретим, знают ли они, кто написал «Багровый остров». Вот я уверена, ну, я сама признаюсь, что это для меня было неким открытием. Это очень хороший спектакль.
И еще раз, где?
Театр Пушкина.
А, театр Пушкина.
Да.
А что такое музей писателя? Потому что мы очень много говорим о разных музеях художественных, исторических, краеведческих. Понятно, что составляют фонды этого, этих музеев. Что составляет фонд музея Булгакова? Или вообще музея писателя?
Фонд музея писателя, ну, прежде всего, это личные вещи, конечно. И, безусловно, это подаренные вещи.
Ну, то есть это всегда вещи, которые показывают нам не только Булгакова через произведение, а Булгакова как человека. Мы же...
Безусловно. И это должно быть основной, на мой взгляд, линией литературных музеев, чтобы мы рассказывали прежде всего про человека, про его... про его друзей, про его периоды, да, которые были связаны, про него через определенные периоды жизни.
Насколько разными, насколько может отличаться сам писатель от его канонического образа, который там человек впитывает и через произведение.
Я думаю, что не так много, но опять же, может быть, я надеюсь, что я ошибаюсь, помнят и знают, что Михаил Афанасьевич, собственно, работал и играл даже в единственном спектакле, вот этом «Пиквикский клуб», да, что он там играл. Он,
я не знал.
Есть актерская, собственно, актерский опыт.
Просто Булгаков здесь в меньшей степени, и вот мои коллеги не дадут, наверное, соврать, про Достоевского всегда мы на него смотрим как на автора произведений, которое принято в такой религиозной среде. если не восхищаться ими, то о них много говорить. Но о личности Достоевского всегда говорят очень мало. И личность Достоевского, она всегда скрывается за этими произведениями. Mm-hmm. Ну и, кстати, mm-hmm. личность Булгакова вот в том же ключе тоже часто скрывается за произведением, потому что насколько будут разными там «Дни Турбиных» и «Мастера Маргарита», насколько разные люди это все могли написать,
да,
кажется,
и
нам. А это
и
вот
это
один
же,
человек.
Да, это же как раз все связано с абсолютно личными там переживаниями, эмоциями в определенный момент, становлением, нахождением в разных локациях. Ну, то есть это огромный материал для изучения и как раз знакомства с писателем через его жизненный путь, вот личный, именно про личность, а произведение уже как отражение.
Так что, друзья, приходите в Булгаковский музей Москвы, это правда интересно, можно взглянуть, я думаю, что все мы, ну, если даже сейчас не вспомним, когда читали последний раз, все равно в школе проходили как минимум, и Булгакова уже знают все, но как интересно было бы что-то освежить, что-то узнать и как-то по-новому, может быть, посмотреть и на личность писателя и захотеть перечитать произведение. А у нас уже немного времени остается. Я буквально вот на один вопрос вернемся к библиотекам. Мы на Радио Вера находимся, поэтому я не могу не спросить, а вот запрос на христианскую литературу есть в какой-то библиотеках?
Я думаю, что есть, да, и она, ну, и эта литература у нас есть. Я не могу тебе сейчас сказать конкретный, да, там какой-то
нет,
процент
или что-то. Нет, процент не нужен, ну, вот как-то
не подготовилась,
люди...
скажем
так. Нет, да, тут не этому. Надо, это же ты прекрасно знаешь, как люди, что люди спрашивают. Вот бывает ли среди этого что-то, что людей там...
Слушай,
как-то
есть чудесное издательство
Никея. Ну, да, мы с ними очень даже дружим.
Да, ну и вот мы тоже. Тоже дружим, и, соответственно, то есть понятно, что не какая-то супер такая углубленная, да, христианская
нет,
литература,
Никея
которая...
Нет, выпускает книжки для всех,
вот,
для людей,
вот
которые...
про эту да. литературу, да, ну, безусловно,
да, и Никея книжки,
Никея.
Да,
да,
интересно,
да.
Это правда интересно, может, мы как-нибудь отдельно про это подробнее поговорим. Угу. Спасибо большое, мы говорим Валентине Агафоновой, директору молодежной библиотеки имени Светлова и музея Михаила Афанасьевича Булгакова в Москве. Это была программа «Светлый вечер». Мы говорили о библиотеках, о том, что такое сегодня современная библиотека и почему она важна для всех, для нас. Спасибо, я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами. Всего доброго, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».